Скандал. У этого людского табора была веская причина пухнуть от тщеславия. Он располагался вокруг знаменитого холма, с вершины которого грозные дроны в свое время решали судьбу Кампильи, но если табор и пух превращались в совсем уж невообразимое столпотворение, то причины для этого нашлись иные. Впрочем, о причинах позже. Вечер валился с небес стремительней Перуна Индры, и Карна проклинал тупоумие кампильских стражей. Объехав всю столицу панчалов, как водится посолонь, он всюду натыкался на запертые ворота и равнодушие караульщиков. «Откройте!» — кричал Карна, задирая голову к зубцам башен. «Не велено!» — мерно отзывались башни. «Завтра на заре у южных ворот». «В чем дело?» — ветер рвал с затылка шапку, и оголодавшие кони ржали, роя землю копытами. «Почему не пускаете?» «Не велено!» — падало сверху эхо. «Завтра на заре». «Да чтоб вас, пишечи, разодрали, объяснить по-человечески можете?» Тишина, в которой отчетливо слышится знакомая невелена. Выход был один — прибиваться к табору и ждать зари. У импровизированной коновизи Карна оставил лошадей по печенью рябого прохвоста, вожака дюжины сопляков мал-мала-меньше. Рвение Рябова соответствовало цене полученной им пластинки из нагрудного ожерелья гостя, и можно было не сомневаться, лошадей ждет царский прием, в смысле еда, вода и скребница, а большего трудно ждать в этой юдоле слез даже царям. На всякий случай, добавив к пластинке подзатыльник, Карна подмигнул Рябому и пошел устраиваться на ночлег. Это оказалось не так просто. Табор являлся уменьшенной копией Великой Пхараты, а значит, требовалось соблюсти пхутову уйму условностей, и в первую очередь варнатхарму — закон окраски. Собственно, представителям чистых варн, брахманам, кшатриям и вайшьям, было проще всего. Их отношения особо не регламентировались, и жрец вполне мог хлебнуть из одного котла с сотником, копьеносцем или старейшиной цеха ювелиров. Но смешанные касты и сословия, да еще в такой теснотище, эталоном их отношений была чистота брахманского шнура. Из рук пастуха, цветовода и огородника, а также плотника, медника и золотых дел мастера, из этих рук брахман воду примет. Зато у прачки, у носильщика паланкинов, цирюльника и горшечника, кузнеца, маслодела и винокура — ни-ни, даже умирая от жажды. Но эти люди все-таки допускались в храмы городские и деревенские, в отличие от кожевенников и сапожников, скорняков и уличных плясунов, метельщиков и корзинщиков. Последних и к общему колодцу-то не подпускали, вынуждали рыть свой отдельный, или, в крайнем случае, выделяли часть колодезного сруба, к которой дозволялось подходить невозбранно. Короче, расположившись не у того костра, Карна вполне мог остаться голодным и холодным просто в силу обычая, поэтому он временно сложил с себя сан-раджи и устроился близ гуртовщиков из Магадхи, деливших тепло и скудный ужин с бродячим корабейником и семьей местного кондитера. Сладкое семейство возвращалось в Кампилью от сельской родни. Самая подходящая компания для сутиного сына.
«Завтра, говоришь, на заре, а шиш с тмином не выкусишь, в лучшем случае после полудня.
Так отчего же не пускают?»
«Не пускают — от полбеды. Сунешь воротнику мзду в мешочке, вот тебя уже и пускают. А кого другого мытарят в три души? Главное, что не выпускают. Тут паря мздой не отделаться». Ты мне голову не морочь. Пускают, выпускают. Чего ждем, спрашиваю? От Брахмы милостей. Ярмарка в Кампилии. Слыхал, небось? А ярмарка — дело бойкое. Ты заехал, я выехал. Вот само пораскиню мишкам, если от каждого, кто выехать захочет, грамоту требовать, да еще с печатью панчелийца или на худой конец градоначальника, опять же, ворота на запоре, окромя южных. Говорю тебе, после полудня заедем, и то в лучшем случае. Грамоту? С каких это пор на выезд из города царские грамоты требуются?
— С недавних. А ты чё, не слыхал, как красильщика Харшу на глазах у всех соседей головы лишили? Ну, паря, ты прям как с путей ситхов свалился. — Что? Только приехал, говоришь? Тогда разуй уши и слушай.
Карна разул уши и узнал от словоохотливого корабейника историю гибели красильщика Харши, которого неделю назад остановил у самого дома неизвестный человек, сунул нос в корзину и потребовал, чтобы Харша сей же час подарил ему вон ту одежонку, вон ту тоже, и еще ту, которая сбоку притулилась. Все свежевыкрашенные, одна другой дороже. Ясное дело, Харша лишь расхохотался в голос и послал нахала куда подальше. Только нахал не пошел. Взял красильщика двумя руками за голову, крутанул с подвывертом, и, что самое забавное, у всех свидетелей мигом память отшибла. Как Харше голову отрывали, помнят. Кто отрывал, забыли. А еще забыли, как из своих собственных лавок несли убийцы все ценности, что близко лежали. Вернее, как несли, помнят, а вот кому — мрак. Затмение. Лишь одно толдычит, будто сговорились. Хороший человек, хорошему человеку не жалко. И что главное, заговоришь с ними о гибели Харши — радуются. Впервые красильщик свое имя оправдал. Собаки смеются, собачья смерть.
Примечание. Харша, имя божества радости. Конец примечания.
«Дурак ты!» — подытожил Карна, когда корабейник перевел дух. «Чтобы за какого-то красильщика город закрывали, в жизни не поверю». «Сам дурак, паря!» Красильщик, муха, сгинул и пред с ним, да только сгинул он, аккурат за день перед свободным выбором черной статуэтки, царевны нашей. Знаешь ведь, как оно бывает? Понаехала раджеть, мать мущая, друг перед дружкой отвагой выхваляются, а царевна носом крутит, выбирает. Да выбиралась черная. Вышел на поле молодой брахман, лук натянул, пустил стрелу каленую, третью, пятую. Раджи только зубами от зависти клацнули. Вой подняли, дескать, свободный выбор не для дважды рожденных. Брахман стрелок возьми и обидься. Прыг на помост, невесту под мышку и давай ноги делать. Он-то делает, а за ним, дружок, тоже брахман с дубинищей, а затем еще тройка брахманов. Одежонка драная, морды голодные, зато махнут рукой улочка. «Отмахнуться переулочек», — оборвал болтуна Карна, чувствуя, что напал на верный след. «Ты мне сказок не сказывай, дядя, ты дело говори. Что дальше было?» «А ничего не было», — обиделся корабейник. «Ушли они и царевну утащили. В народе, говорят, боги то были». Светлые суры, а что, запросто боги, а в сарьи ласки обрыдли, решили земной красоткой развлечься, одной на пятерых.
На пятерых?
В том-то и беда, что на пятерых. Панчелицу вечерком письмо подбросили, без подписи, дескать, быть его чере одной жонкой при пяти мужьях, и никак иначе. Пусть радуется. А он, странный человек, не радуется, Кампилью на замок, мышь не выскользнет. Поймаю, говорит, мерзавцев, кровавыми слезами вас плачут. Пятый день ловит. Корабейник порылся в своих обильных пожитках извлек надорванный пальмовый лист. «Вот вчерась углашатая выпросил. Слушай, паря, чё написано? Уж не поставлена ли мне на голову нога презренного? Уж не брошен ли мой венок на место сожжения трупов? Пятимужье в наше просвещенное время беззаконие, противное миру, и в прежние дни этот закон тоже нечасто соблюдался благородными. Хум! И печать панчелийца».
Примечание. Хум. Бранное выражение. Порицание, осуждение. Конец примечания.
«Хум!» — согласился Карна. «Всем хумом хум! Да, не повезло панчалам. И красильщика грохнули, и царевну сперли. И вообще...» — непонятно к чему, — сообщил молчавший до того гуртовщик. После чего плотнее завернулся в грубое одеяло, шершавая когтерка, которая служила ему и плащом, и сиденьем, и подкладкой для ношения тяжести на голове. Через минуту он уже храпел. «И вообще...» — согласился кто-то из-за спины Карны. Та обернулся и сразу узнал подошедшего к костру человека, хотя со времени вашей первой и единственной встречи прошло больше 4 лет. Черная кожа, пухлые девичьи губы, мягкий подбородок, звезды очей лучатся приязнью. Кришна Джанардана, черный баламут. «А ты-то что здесь делаешь?» Малость, обалдев от неожиданного свидания, спросил ты вместо приветствия. Баламут тихо рассмеялся. «Женихался, дружище, ушастик. В свободном выборе участвовал, или я, по-твоему, не гожусь в женихи? Пастушки надоели. И это тоже. Тебе хорошо, ты опоздал, а мы все в дураках остались. Позор. Тебе очень захотелось утешить этого замечательного парня, объяснить, что ты вовсе не собирался пополнять собой ряды претендентов на руку царевны, что цель твоего приезда иная, что тебе не меньше оскорбленного панчелийца или униженных женихов хочется найти похитителей, ибо боги богами, которыми здесь и не пахнет. Ты даже не сразу понял, что уже идешь с Кришной меж костров, взахлеб рассказывая обо всем этом. Черный баламут слушал внимательно, изредка хмыкал и вертел в руках неизменную флейту, но играть на ней не пробовал. Подносил к губам, словно забывшись, косился на тебя, вздрагивал и вновь опускал инструмент. «Ладно», — наконец бросил он. «Грозный послал, говоришь?» «Шасану на ссылку выдал. Пошли, ушастик, свожу тебя кое-куда». И резко свернул в темноту. К предместьям Кампильи, что давно спали на том берегу Господней колесницы.